Так, сегодня у нас 30 октября 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Это обсуждение йоги простирания. Да, так вот, смотрите, будем выпиливать. А вообще говоря, друзья, в особенности студенты старших курсов, вы помните, в йоге преподавания курс какой номер? 550-й. Значит, есть такое положение, что мы еще тогда, в те старые добрые времена, открывали конкурс на самое красивое, полностью соответствующее нормам русского языка и всем положениям йоги преподавания формулировку того или иного упражнения. Конкурс на самом деле никто не закрывал. Но очень мало кто мне что приносил по этому поводу, потому что все равно всех одолевает словесный понос. Человек начинает преподавать, ему все кажется, что его не понимают. Он а человек действительно то ли делать упражнения, то ли слушать преподавателя. Да, так вот, будем работать. И я предлагаю всем на этот счет подумать. Почему? На санскрите озвучивать упражнения не получится, никто не знает санскрит. На современном хинди тоже не получится, его также мало кто знает. Понимаете? Что там? А, хорошо. Значит, поэтому приходится все равно все переводить. Перевод вещь очень творческая. Перевод должен быть, знаете, не дословный перевод, а художественный перевод. Или еще раз, это раздел мантра йоги. Очень сложный раздел, надо сказать. Да.
Можно,
да, пожалуйста.
Я
сейчас. Вот, да, это туда же входит, что, ребята, при выполнении йоги вы должны испытывать радость. Радость от выполнения, либо радость от преодоления себя. То есть, на самом деле, это такой очень хороший принцип базовый. Делаешь что-то не то, чувствуешь, там одышка, голова закружилась, сразу же останавливаешься. А перечислять все возможные, значит, эти самые недомогания, ну, это лекция превратится, а не занятие. А не упомянуть тоже нельзя. Поэтому надо, как бы, знаете, такие вот... Еще раз говорю, это мантра-йога. Минимум слов, но максимум в дальнейшем пользы.
Виктория проводила ретриты по хатха-йоге, когда там по 20-30 минут вас у нас были. И весь ретрит был молча. Разговаривали, только вот объясняли вот все положения метода масштабируемости, метода сознания энергии в начале, так же как в крия-йоге. Может быть, так же и с хатха-йогой поступить в начале?
Нет, друзья, вы не забывайте, студенты, вам йогу нести обычным людям. Ретрит – это ретрит. Ретрит длинный. Ретрит по более, ну, есть нюансы, Басим, по временные рамки. Ну, за полтора, среднее занятие йогой, ну, час-полтора часа, там особо не впихнешь ничего. А ваша задача будет нести йогу людям. Людям, люди ждут. Люди жизнь проживают, умирают и даже не знают, что такое древнее знание сохранилось. Вот, поэтому здесь надо творчески поступать с этим вопросом. Да, сейчас, секунду, был какой-то еще,
Мы рассматривали простирание мужчины перед женщиной, а по обратному как это йога?
Не-не, друзья, это я вам по секрету шепнул на ушко, да, на ушко, это вообще из йоги-триады. Давайте пока эту тему не трогать, это отдельно мы поговорим, когда коснемся непосредственно триадных вопросов, да.
Эмоционального состояния человека, когда он обращается к высшему. Вот, а сейчас как-то немножко это перешло в просто физические упражнения. Ну вот, мое личное мнение, что не стоит делать акцент именно на том, что это просто физическая йога, потому что очень важна вот эта вот составляющая. И сам комплекс, он действительно, он как мантра, он как молитва, он, ну, выточен просто. И когда ты это делаешь, ты, ну, каждое упражнение, оно действительно настраивает на это, на общение с Высшим.
Вот у нас на прошлом семинаре с Валерием Тарановым был очень предметный разговор по значит, йоге простирания и потому, что знаете, вот чего я боюсь, чтобы не создалось впечатление, что мы занимаемся ребрендингом, да? То есть вот у конкурентов йога-простирание, а мы свой ход коню. А вот у них там сурья-намаскар, а у нас йога-простирание. Чтобы это не было внешне похоже, знаете, на, ну как знаете, как вот конкурирующие фирмы на рынок. А вот я такой мобильный телефон, а у меня круче, а у меня еще, да. И превращать, допустим, йогу в простирание, ну как бы если много слишком говорить, то она превратится в какой-то аналог крия-йоги, что это какая-то вещь сама в себе, оторванная от всего. Но ведь давайте вещи называть своими именами, это всего лишь способ выполнения хатха-йоги. Ведь на самом деле с теми же самыми эмоциями обращения к высшему мы можем делать и хатха-йогу. Вот.
Мы можем, но просто вся последовательность, она, ну то есть это действительно поклонение, она, ну, настраивает сама собой.
Да, конечно, нет, но это друзья, йога-простирание, это, знаете, не так, что сел вот так вот с листочком бумажки, набросал асаны и подумал, а это, ну вот. Вот не так, знаете, иногда создается мнение, что кто-то сидит умный у нас здесь или на Западе и придумывает йогу. О, вот тут-ту-ту-ту-ту-ту, тра-ля-ля-ля. Попробуйте хоть кто-нибудь из вас что-нибудь новое придумать. Если что-нибудь получится, я сам первый вам в ноги упаду. Уже все придумано, все, что можно было придумать. Поэтому я понимаю, о чем идет речь. Я понимаю, мне это тоже подход нравится. Особенности, если я вспоминаю вот эти подготовительные практики для триады. Там это, ну, просто там это конек основной. Еще особенности для мужиков. Но если мы говорим про массовый вариант, мы замучаемся объяснять. Просто замучаемся объяснять, что там надо и так далее, и так далее. То есть, если мы проводим какой-то, скажем, семинар по йоге простирания, да, там можно объяснить. У меня, знаете, такой милитаристский такой всегда пример. Ну, не знаю, простите, вот у меня почему-то. Вы знаете, вот бегут эти самые солдаты с автоматами Калашникова, а рядышком бежит дядечка с пулеметом. И первый вопрос для непосвященного: а какая разница между автоматом и пулеметом? И этот очередями стреляет, и этот. Более того, даже патроны одинаковые. Зачем огород, зачем придумать что-то одно, если можно было бы обойтись другим? Но это только лишь на первый взгляд непосвященного. А на самом деле есть очень большая разница. Проводим мы занятие полуторачасовое, проводим мы ретрит или семинар шестичасовой, или выездной семинар в течение 3 дней. Это разные калибры, на разный контингент людей, на разную ментальную атмосферу, на разную подготовленность. И если мы разделяем, мы в состоянии пропустить как можно больше людей, причем каждый получает свое. А если мы сужаем, то кто-то приходит и начинает: господи, пришел позаниматься, а мне тут богиню Шри, что называется, на голову надели, да-да, вот. А кому-то еще что-то. То есть, на такие психологические моменты тоже. Так, еще, друзья, да, пожалуйста.
Я почему-то, когда посмотрела этот семинар, первое, что у меня отложилось в голове, что йога-простирание, это именно иметь своей целью отказ от эгоизма.
Да.
И мне кажется, что в этом свете современному обществу очень полезно это давать.
Но лучше об этом не говорить современному обществу. Да. Пускай лучше оно сам, не зная, подсунем, не зная так. Съест лекарство, подействует.
Отказ от эгоизма, по-моему, получше. Насчет эгоизма просто многие воспринимают это слово в положительном качестве.
Эгоизм? А йога также воспринимает эгоизм очень положительно. Поднимите наши предыдущие лекции. Вы что, друзья, если бы у вас не было эгоизма, никто бы из вас здесь сейчас не сидел. Вы были бы лучше, в лучшем случае, растением или животным. Только лишь эгоизм, эгоцентризм позволяет мобилизовать ресурсы и косвенно отработать разум. А вот после того, как разум отработан, да, действительно, эгоизм не нужен. Эгоизм — это как строительные леса. Хотите построить храм? Сперва возведите строительные леса, потом постройте храм. А потом, когда храм построен, да, действительно, леса мешают, их надо убрать. Точно так же эгоизм, он очень хороший, пока человек тупой, но и он очень неуместный, когда человек уже построил все, что он должен быть построен. Поэтому, знаете, такая интерпретация, как эгоизм, что-то однозначно плохое, сказать нельзя. Все, знаете, должно быть уместно. Вот. А что касается, если мы будем на каждом углу кричать, что мы вас отучим от эгоизма, подумают, что мы какая-то секта обращаем в новую религию, а вы помните, йога не является религией. То есть здесь тоже надо такую куртуазность момента соблюсти, да.
Я не совсем понял, как принцип масштабируемости в простирании.
В простирании очень просто принцип масштабируемости. Во-первых, вы можете делать с любой скоростью. Во-вторых, вы можете задерживаться в позе любое количество времени. Вы можете едва обозначать позу, а можете ее, уж согнулся, знаете, так согнулся, то не досточки, то косточки трещат. Вот. Также вы можете какие-то моменты пропускать. Ну, понятно, да, вот трудно вам, вот, бух туда, да, так и не надо. Вот из всего этого складывается этот принцип масштабируемости. Ну, непосвященные студенты младших курсов не знают, но узнают, когда будет проходить соответствующий курс. Вот, еще вопросы.
Можно, наверное, еще и прекратить лечь в шавасану?
Нет, так это вообще сам Бог велел. Это вот, кстати, то, что Настя говорила, это первая фраза, что «делай, как я». Чего не так пошло, радости не испытываешь, даляк отдохни, расслабься, подожди, значит, следующее что-то делай. Да, пожалуйста.
Если кто-то спрашивает, там, хатха-йога опирается на трактатку хатха-йоги крия, тоже по крии, а простирание это как бы такая универсальная система, не система, ну, комплекс универсальный, такой, который ни на что не опирается.
Здрасте, как же? Это же вариант хатха-йоги. Точно так же, как хатха-йога. Ну, на самом деле, я вам по секрету скажу, друзья. Вот во всем мире преподаватели йоги надувают вот такие щеки. Что мы опираемся на древние трактаты там по хатха-йоге, описания их. Вот сколько лет я изучаю этот вопрос. Вот знаете, у нас есть повествование по хатха-йоге. Описание каждого упражнения буквально две строчки. Причем иной раз даже непонятно, что тебе надо делать. Ну, вы, вот фильм, помните это повествование по хатха-йоге? Вот по хатха-йоге наш фильм, да, вот он сделал на основании этого всего. Две строчки, не больше. Так вот, я не встречал не просто трактатов, но даже упоминания о том, что где-то есть подробные описания поз. Вот как, чем грешат современные авторы, когда на 20 страничках одна всего лишь поза описана. Поэтому здесь тоже такой, знаете, момент, что вроде как упоминания есть, да, а вроде как и нет. Вообще вот с предысторией йоги, это вообще отдельный вопрос, очень такой болезненный, надо сказать. Потому что ученые, допустим, они признают только йога-сутру Патанджали. Почему? Потому что носитель сохранился бумажный. Или, допустим, датировка вед. Какая датировка вед? Очень четко у них датировка вед. Это примерно середина третьего тысячелетия до нашей эры. Значит, середина второго тысячелетия до нашей эры. Большая, да, но не дальше. Почему? Материальных носителей нет, а их и быть не может, потому что из устно передавалось из учителя, от учителя к ученику зазубривалось наизусть. Косвенно датировок нет. Единственное событие, от которого можно как-то отрываться, это рождение Будды. Вот такая достаточно серьезная веха в истории Индии. Вот до буддизма и после буддизма, это сказать могут косвенно. А сколько до буддизма? Нет. И много-много таких нюансов. С йогой не так все просто, как кажется. Так до сих пор, а вы что, устно? Так до сих пор устно передается, до сих пор.
До сих пор это я знаю, почему мы решили, что не было это изначальным, как бы, началом вет, именно сами эти книги?
Нет, книги, друзья, нет, книги создавались уже на исторической памяти. На исторической памяти, то есть это уже как бы, это уже такая веха, ну она как бы и передавалась. То есть, ну вот смотрите, еще раз, если вы... кочевой народ, вы в принципе не сможете с собой тащить вот такенные талмуды. Там еду бы перевезти.
Нет, с позиции академической.
У них там с академиками плохо на самом деле. Ну, я, кстати, на самом деле, друзья, очень, очень любите, допустим, вот у нас была Академия наук СССР, сейчас Академия наук РАН. Очень любите их, вообще дружите с ними. Да, они, может быть, что-то не знают, не признают и знать не хотят, но они отсекают все мракобесие на корню. Да, они иногда срезают по-живому, но во всяком случае никакой плесени там у них не остается. Поэтому если вы сможете найти какой-то труд, вот у меня сейчас вот Басим, я, кстати, рекомендую, помнишь, это Дан Декар, вот возьмите его, это уже все, это проверено, мин нет. Да, может быть, они что-то порезали, современные ученые, какую-то там, что-то такое, сверхлогика исчезла, но исчезла и плесень. Это как хороший разум. Поэтому я вот что я рекомендую, в Москве есть магазин «Академкниги». Находится возле Цветного бульвара, буквально в двух шагах. Второй, Марк, где второй? А Марк уже из... Станция метро Академическая, второй. Значит, там публикуются очень, ну, продаются очень малого тиража публикуемые книги. Вы их нигде не купите, ни на каких эзотерических развалах, они туда просто не доходят. Там есть очень ценные труды. В частности, сейчас продается третья и вторая часть от Харва Веды. Очень большой раритет, очень, точнее вообще первый раз, наверное, на русском языке. Это было, по-моему, последнее, что успела сделать Татьяна Яковлевна Елизаренкова, прежде чем умереть. Она, кстати, не так давно умерла, в 2007 что ли, или 2008 году. Последнее, что она сделала, доперевела четвертую веду от Харва Веду, запустила в тираж и даже не дождалась, что ее опубликуют. То есть человек сделал свою миссию в этой жизни и ушел. Вот, вы нигде, я вас уверяю, не купите. Потому что, во-первых, тираж очень маленький. Во-вторых, интерес сугубо академический. Вот этому эзотерию плесневелому это неинтересно. Там надо мозги напрягать, а с мозгами у всех плохо. А во-вторых, как вам сказать, цена достаточно кусается. Это вам не Кастанеду миллионными тиражами, понимаете, издавать. Где там хоть что-то издавай, все равно купят и окупится. А тут ты 200 экземпляров издал, и то еще без всякой надежды, как он окупит. Мы Каула Джнана Нирнаю опубликовали, до сих пор она как вот лежит такая, а никому не интересно. А я уж потом говорю, друзья, ну что вообще, надо было название такое, знаете, по-коммерчески придумать там пробуждение кундалини как-нибудь методами какой-нибудь там индийских этих магараджей, а внизу подписать трактат Каула Джнана Нирная, на ура бы разлетелся. А в чистом виде просто никто не понимает вообще, о чем это речь. Вот поэтому я призываю вас, протопчите дорожку во все академические эти институты. Знакомьтесь и дружите с индологами, переводчиками, санскритологами. Да, они могут не понимать, просто на дух не переносить, значит, все, что связано с йогой, но вы их должны простить. Слишком много мракобесия сейчас. Они вас, ну, как бы не различают. Но у них вы можете почерпнуть иной раз больше, чем в самой Индии. Тот же трактат, о котором там никто не знает, уже давно здесь, уже давно переведен, уже давно дан на него комментарий. Более того, математически точный лингвистический анализ, а у нас школа лингвистики великолепная была, есть и остается, значит и будет, я надеюсь. Вот. И вы там почерпнете гораздо больше, чем иной раз в каком-нибудь индийском ашраме, где, ну, собственно говоря, ну, друзья, вы должны представлять, что, знаете, там индус-индусу рознь большая. Их там уже 1 200 000 000. Вы что, думаете, все йоги, что ли? Так, дальше давайте, по простиранию, да.
Угу. Воспринимают вариант йоги по распространению вед как теорию, допустим.
Абсолютно, да, да.
Но ведь теория Дарвина тоже теория, тем не менее в школе преподают.
Нет, ну с теорией Дарвина все гораздо сложнее. Там есть еще какие-то артефакты, там какие-то есть подтверждения и прочее, прочее. Да, да, и поэтому, ну, на самом деле, еще раз говорю, там своя тоже сейчас интрижка образовывается. Да, действительно, сейчас накопленный фактический материал, тот же аркаим, тот же лингвистический анализ, там, и сравнительное языкознание, там, и так далее, и так далее. Когда, допустим, все там в самых разных группах языков, там, находятся там, в каком-нибудь финно-угорской группе, каких-нибудь балтийских, там, германских и так далее, находятся вдруг одинаковые корни с одинаковыми значениями, или, допустим, ну, я сейчас не буду просто продолжать, это об этом часами можно говорить. А все концепции представления еще старые. А так как раздел-то науки не денежный, особо никто им, ну как, не занимается, а так и оставили по-старому. И поэтому там грядут перемены. Но с другой стороны, друзья, тоже, вот, тоже такая неприятная вещь, к сожалению, еще одна такая опасность. Это всякого рода такие, знаете, как бы такие, ну, пронационалистические, что ли, какие-то такие круги, как правило, очень невменяемые. Они начинают тоже как бы подхватывать эту идею и что-то совершенно свое уже внедрять. А этого в ученой среде вообще как огня боятся. Просто как, им это в страшном сне не снилось, что значит, ну так вы понимаете, да, веды принесли арии, вроде как там у Гитлера были эти чистые арийцы, да, и, а тут какие-нибудь скинхеды по Москве ходят и значит всех убивают. И вот... Знаете, они действительно реально боятся, что кто-то возьмет веды и подведет под современных скинхедов базовую хорошую теорию, да, чтобы те уже сознанием дела там черепа всем кроили. И не дай бог на самом деле. И они реально боятся. И поэтому есть такой момент, что даже где-то немножко палку перегибают и какие-то факты, о которых, в общем-то, надо было бы более широко говорить, они их немножко зажимают, но их тоже можно понять. Понимаете, это очень такая деликатный момент, очень деликатный момент. Поэтому особо ругаться на ученые круги не надо. Они бедные, друзья, это знаете, вы еще на йоге можете себе на жизнь заработать, на кусок хлеба. А ученый подвижник, та же там небось Елизаренкова, там копейки собирала, чтобы там на хлеб, на воду, там, чтобы как-то прожить. Она же в России-то не финансируется наука, сейчас вот только стало последнее время. А до этого, я просто знаю эту тематику академическую, там все бедные, как Ван Гоги. Просто, ну как, подвижники, вот они просто не могут, они не могут идти там в палатку торговать чем-нибудь или там в бизнес уходить. Не их просто. Им легче доперевести от харваведу и умереть. Понимаете, да, чем приспосабливаться к нашим славным олигархическим временам. Вот. Поэтому вы должны понимать, что я знаю, вы не должны воспринимать знания йоги в отрыве от жизни, от того образа жизни, которым живут те же ученые, там, от каких-то финансовых потоков. Да очень легко любую тему продавить. Сейчас вот денег вкачал, да, значит, Россия родина слонов, будет. А это тоже, знаете, это тоже как бы другое мракобесие. Ладно, давайте мы вернемся к простиранию. Что у нас по простиранию еще? Да.
Можно еще вопрос такой. В личной практике можно да. Все-таки использовать йогу простирания как метод, как бы, вот, ну, если какие-то цели есть, как метод упования на абсолютно.
Абсолютно правильно, да, друзья, это как раз и есть, да.
Может, какие-то визуализации даже можно вот добавить.
Да, друзья, это очень-очень хорошая такая вот вещь, то есть, как и все остальные практики, чтобы, допустим, остановить паразитическое течение мыслей или какие-то такие реакции. То есть вас, допустим, гнев разбирает, и вы можете взорваться в любой момент. А начинаете делать йогу простирания, и как бы в транс впадаете, как крия-йога и так далее, погружаетесь в свой собственный мир. И оно все начинает как бы проще быть. И вот также, если какие-то там проблемы в жизни, иной раз надо, как бы, знаете, не усиливать хватку, а немножко отпустить. А это бывает тяжело сделать, потому что всегда хочется самому там полезть, разобраться, значит, в морду кому-нибудь дать, да? А это только лишь все ухудшит. И вот как вот этот вот импульс, допустим, импульс беспокойства, импульс того, что ничего не происходит, а ты считаешь, что должно быть, ну, как бы происходил. Вот она какая-то, как такая техника сублимации, да, то есть вот этой агрессивности во что-то внутреннее. И, безусловно, в качестве визуализации. Но я еще раз сказал, что вот в известных йогах триады это в основном для мужчин такая вещь. Но это не значит, что это чисто мужская практика. Подобно тому, как, допустим, крия-йога немножко лучше идет у женщин. Но это же вовсе не значит, что это чисто женская практика. Да? То есть это говорит о том, что общие какие-то принципы единые, ну, то есть для мужчины и женщины можно использовать. Так, еще у кого чего? Да. А времени сколько, друзья? Ух ты ж, елки-палки. Да. А что ж вы меня не останавливаете, а?
Интересно.
Нет, так а завтра
вставай. Очень тяжело делать одно и то же очень долгое время. И поэтому я, например, опасаюсь давать целые занятия йоги по стиранию.
Вот, друзья, вот этот вопрос, на самом деле, очень хороший вопрос. Этот вопрос открыт для меня. Почему? Потому что я сейчас также начинаю его потихонечку внедрять и очень аккуратненько. 5 минут, 10, 15, а потом Мила подходит и говорит, ой, а что вообще не все занятия, да? А я не знаю реакцию. Я бы хотел получить от вас совет, насколько можно давать, допустим, в рамках одного занятия йогу простирания. То есть, имеет ли смысл давать целиком занятия?
Нет.
Да, тогда какой процент? А вот видите, друзья, да, вот тут вот мнения, я, например, получаю самые разные мнения, потому что после 20 там, 30 минут у вас открывается второе дыхание, и вам хочется продолжать, потому что уже как бы, ну, знаете, вот вы начинаете делать, у вас токсины, вот вы их пока через себя прогоните, это неприятно, и начинаешь думать, да когда же оно кончится. А потом прочистился организм, запустился, и наоборот, вас, прошу прощения, по-хорошему прет. Вы делаете и делать хочется, Поэтому это, еще раз говорю, это не такой простой вопрос. То есть, ну, допустим, для вас, для студентов, вопроса нет никакого. Сколько надо, столько и будете делать. А вот вопрос для людей, которые, допустим, первый раз пришли там, или, ну, недавно занимаются йогой, это очень большой открытый вопрос, поэтому буду от вас ждать мнений. Ну, я так уже понял, что да, действительно, допустим, 15-20 минут, это безболезненно, это нормально. А вот больше, ну, больше-то, собственно, там и не получится. Вы помните, да, временные-то рамки, там, не резиновые, там, собственно, входные практики, отдых, массу всего съедает времени.
А с чем компоновать? С мантрой пранаямы или с
хатхой? Не знаю. Да вы что думаете, я все знаю, что ли? Я точно так же, как и вы, время от времени иду учиться. Вы думаете, что вот я такой здесь гуру сижу перед вами, этот самый шалтай-болтай, готов отвечать на все вопросы? Да я знаю крупицу. Время от времени мне надо, вот обычно там с каникулами как-то пытаюсь это связывать, точно так же, как вы учитесь, иду сам учиться. В этом смысле я ничем от вас не отличаюсь, только лишь тем, что я чуть раньше начал, вы сейчас начинаете. Вот, поэтому есть вопросы, на которые я не знаю ответы. Есть вопросы, на которые никто не знает ответа, потому что, ну вот в том формате, допустим, как мы даем те или иные йоги, ну их никто не давал. Почему? Да техники не было. Еще говорю, еще в советские годы попробуй музыку поставь. Попробуй музыку где-нибудь нормальную поставь. Такенный кассетный магнит, бобинный магнитофон, там щелк, значит. Его, на нужную, да, нужную. Сейчас на плеере я сижу. А, нет, мне не понравилось. Мой чирик-чирик-чирик за 3 секунды. А там перемотал, нашел место. Это не так. Там поставил, играет, и все довольны, да. А раньше еще, что были, граммофоны? А до этого вообще в лучшем случае сидишь, значит, в барабан бьешь, а все, значит, эту рита-йогу делают. Вы понимаете, да, формат йоги меняется, ну, цивилизация вносит свои моменты. Поэтому, так, все, друзья, давайте, вам спать надо. Спать надо. Все. А, давайте, один раз, один цикл и все, закрепим.